говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Победу на внеочередных выборах президента Украины одержал миллиардер Петр Порошенко. В Донецкой области продолжается антитеррористическая операция. В Варшаве после тяжелой болезни скончался генерал Войцех Ярузельский. Сборная России одержала победу на чемпионате мира по хоккею. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, победу на внеочередных выборах президента Украины одерживает миллиардер Петр Порошенко. По предварительным подсчетам, он набрал более 50% голосов, а значит, второй тур не понадобится. О том, как проходили эти выборы, какие заявления уже были сделаны, по их итогам рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
На Украине уже в шестой раз за годы независимости состоялись президентские выборы. И второй раз после выборов 91-го года победитель определился по итогам первого тура. Центр избирком Украины сообщил, что средняя явка на выборах составила более 60%. Наиболее активно голосовали западные и центральные регионы. Очень активным был Киев. Возле участков выстраивались огромные очереди желающих выполнить свой конституционный долг. Достаточно, как утверждают международные наблюдатели, не было никаких нарушений. Досрочные выборы были честными. Об этом же заявляют и украинские власти, отмечая при этом, что впервые они прошли без использования административного ресурса. Ну и мы знаем, что согласно данным экзит-полов, обнародованным сразу после закрытия избирательных участков, миллиардер Петр Порошенко набирает примерно 56% голосов, у лидера «Батьковщины» Юлии Тимошенко менее 13%, и неожиданно третье место на этих выборах занимает лидер радикальной партии Олег Ляшко, у него около 9%. Вполне ожидаемым оказался результат Тимошенко. В окружении лидера «Батьковщины» объясняют ее поражение тем, что украинцы устали от всех событий в последние месяцы, особенно от войны на Востоке, и поэтому все граждане страны хотели быстрых, очень быстрых выборов в один тур. Очевидно, что после поражения Тимошенко не уйдет из большой украинской политики, а будет готовиться к досрочным выборам в Верховную Раду. О том, что они могут состояться, досрочные парламентские выборы, уже до конца этого года, заявил Петр Порошенко. В интервью украинскому телеканалу «1+1» он рассказал, что его инаугурация, скорее всего, пройдет в Донбассе. Свой первый визит в качестве победителя выборов Порошенко планирует в Польшу в начале июня, а уже после инаугурации она может состояться 9 или 10 июня. Порошенко готов будет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Но при этом Порошенко заявил, что Украина сама будет определять внешнеполитический вектор развития государства и никогда не признает аннексию Крыма. Петр Порошенко.
Ключевой позицией, по которой Украина не отступит, является жесткая позиция по Крыму. Мы считаем Крым оккупированным. Мы не признавали и никогда не признаем фейкового референдума. Крым был есть и будет украинской территорией. И вторая позиция – это то, что внешнеполитический выбор нашей страны будет определяться украинским народом. Он будет определяться не в Вашингтоне, не в Брюсселе и не в Москве. И сегодня, когда 85% украинцев поддержали кандидатов, которые исповедовали европейский выбор, европейскую интеграцию и соглашение об ассоциации, это как руководство к действию. И сегодня это тоже не будет подлежать обсуждению. Целый ряд других вопросов, безусловно, они могут и должны быть найдены компромиссы, потому что первое, в чем сегодня нуждается Украина, это мир. Это то, чтобы окончить войну, окончить хаос, окончить безлад и вернуть Украину к мирной жизни. Это то, чего сегодня хочет каждый украинец. Я это слышал во время всех встреч, за время последних полутора месяцев мне довелось встречаться с более чем 1 миллионом украинцев. Я могу уверить, что эта функция мной будет исполняться достаточно эффективно. Мы вернем мир на восток Украины, мы прекратим войну по Украине.
Ну, Вот как сказал Порошенко, для того, чтобы закончить и хаос, и войну, и беспорядок на востоке страны, необходимо продолжить спецоперацию украинских силовиков в Донбассе. Но сама спецоперация, по словам Порошенко, кардинально изменится, она будет эффективной и короткой. Порошенко, как известно, является владельцем кондитерской корпорации «Рошен» и украинского «Пятого канала». И он уже заявил, что после того, как пройдет инаугурация, он станет президентом, откажется от бизнеса, он намерен продать все свои активы. Ну а оппоненты Порошенко ждут от него решений и инициатив, связанных в первую очередь с децентрализацией власти и предоставлением официального статуса русскому языку. Не все украинские политики радуются победе Порошенко и уже предрекают серьезную борьбу за раздел портфелей. Будущий глава государства, следует сказать, должен предложить Верховной Раде уже новые кандидатуры руководителей Министерства обороны, Службы безопасности, Генеральной прокуратуры и украинского МИДа. Вот что о победе Петра Порошенко говорит депутат от бывшей правящей партии регионов Нестор Шуфрич.
Я с ужасом смотрю на следующую неделю парламентскую и уже вижу эти торги, у кого какие полномочия должны быть. Я, честно говоря, верил в то, что политики говорили хотя бы в этот раз правду и что мы дадим те конституции до президентских выборов. Этого не случилось, и это безумная бомба. Вспомните декабрь месяц. Рейтинг Порошенко 2%. Скажите мне, что сделал этот человек за полгода, что сегодня за него проголосовало 55%? И этот человек в 2005 году, именно Порошенко, в противостоянии с Ющенко, Тимошенко, фактически похоронили оранжевую революцию. И именно его противостояние спровоцировало очень многие вещи, которые возмутили первый Майдан. Я считаю, что сегодняшний эффект Порошенко, он технологический. Очень умный человек, хороший бизнесмен. Четко высчитал, что надо сделать для того, чтобы прийти к этому результату. Как бы людей на это не вывели, люди за это проголосовали. И я скажу, это теперь экзамен лично для Порошенко, это экзамен для парламента, это экзамен для всех.
Одновременно с выборами президента страны проходили и выборы мэра столицы Украины, а также депутатов городского совета Киеврады. По данным экзитполов, уверенную победу одержал бывший боксер и лидер партии «Удар» Виталий Кличко, набравший более 57% голосов. Ну и следует сказать, что накануне выборов главы государства Кличко отказался от президентских амбиций. Он поддержал кандидатуру Порошенко. И поскольку Виталий Кличко является членом команды Петра Порошенко, то кардинальные изменения, главные реформы в стране, очевидно, теперь должны начаться именно с украинской столицы. Состоявшиеся выборы дадут Украине не только легитимную власть, но и, как подчеркивают эксперты, должны объединить страну и начать процесс стабилизации и экономических, и политических реформ, и, собственно, стабилизировать ситуацию в государстве.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Голосование на востоке страны было практически сорвано, хотя по украинскому законодательству это и не может помешать избранию главы государства. В Луганской области проголосовали около 40% жителей, почти все они жители севера области. На юге, который контролируется сепаратистами, большинство участков были закрыты, и жителям проголосовать не удалось. Самая низкая явка из всех украинских регионов зафиксирована в Донецкой области. Там проголосовали около 16% жителей. Ночь на понедельник лидеры самопровозглашенной Донецкой республики ввели на территории области военное положение и блокировали международный аэропорт. Днем в районе расположения аэропорта началась антитеррористическая операция с применением авиации. За ситуацией следит моя коллега Динара Седикова. Сейчас она вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Динара, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. В ночь на понедельник в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике Денис Пушилин, это лидер этой самой республики, ввел военное положение. Он назвал главной задачей вооруженных активистов очистку территории от чужих войск. В Донецке рано утром временно прекратил работу аэропорт имени Сергея Прокофьева. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта. аэропорта, я цитирую, «в районе 3 часов ночи на территорию приехали несколько десятков вооруженных представителей ДНР с требованием о выводе украинских военных, охраняющих внутренний периметр аэропорта. Выстрелов и силового противостояния не было. С 7 утра аэропорт Донецк временно приостанавливает обслуживание рейсов». Днем в здании, по некоторым данным, вели переговоры, но и позже в социальных сетях начали появляться сообщения о том, что в городе началась зачистка с применением авиации. Над аэропортом, куда утром вошли бойцы-ополченцы батальона «Восток», кружили боевые вертолеты. Со стороны аэропорта и из центра города были слышны взрывы, мобильная связь работала с перебоями, передает моя коллега, которая сейчас работает в Донецке, Александра Вагнер.
В тот же момент я вижу большой столб дыма. Я нахожусь в центре Донецка, но это довольно в отдаленном, далеко как бы на горизонте. Вижу большой столб белого дыма. Где-то последние 20 минут слабые, иногда довольно сильные взрывы. Но я не уверена в том, что это в Донецке. Вот местные жители говорят, что это может быть как бы за пригородом Донецка, довольно близко. В том районе находится также железнодорожный вокзал. Но мне кажется, что вот конкретно эти взрывы, они, в общем-то, где-то действительно за пределами города. Слышен звук самолетов тоже. Хотя конкретно сейчас, в данный момент, никаких самолетов не пролетает над самим городом.
Это наша коллега Александра Вагнер, которая работает сегодня в Донецке. Агентство УНИАН сообщает, что Донецкий аэропорт занят вооруженными людьми, военный терминал оставили, а на крыше аэропорта можно заметить автоматический гранатомет, по периметру выстроились снайперы. Главный редактор новостей Донбасса Алексей Мацука, напротив, утверждает, что военные освободили здание аэропорта от ополченцев.
Украинская армия прибыла в аэропорт, чтобы освободить его от представителей террористической организации ДНР. Когда началась активная фаза по освобождению аэропорта, сепаратисты-террористы разбежались оттуда и в панике просто. Мы вот слушали канал ЗЛО, эту трассу, их там передают, там тоже люди эти паникуют. И они фактически сдались, они сдались на текущий момент, то есть там уже пока нет подтверждения, но уже как бы некоторые пишут, что есть пленные, но это пока только очень предварительно, что есть пленные. По количеству жертв мы пока не знаем этого ничего, но то, что со стороны аэропорта эти сепаратисты уезжали и срочно эвакуировались, это факт.
Главный редактор новостей Донбасса Алексей Мацук, ну и украинцы в основном, это, конечно, противники официальных украинских властей, в соцсетях обращают особое внимание на заявление побеждающего по предварительным данным на выборах Порошенко о том, что он в первую очередь обратит внимание на ситуацию на юго-востоке и связывают действия сил АТО по зачистке аэропорта с его победой. Но я напомню, в Донецкой области зафиксирована самая низкая явка, это предварительно 16% избирателей.
Спасибо, Динара. Моя коллега Динара Седикова рассказала в прямом эфире о последних событиях в Донбассе. Россия, российские власти готовы к диалогу с избранным президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. В то же время Лавров отметил, что возобновление антитеррористической операции на востоке Украины будет колоссальной ошибкой. Представители российской оппозиции, которые также приветствуют победу Порошенко на выборах, напротив, считают решение новым президентом проблемы Донбасса невозможно без полного разоружения боевиков в Донецкой и Луганской областях. О российской реакции на первые итоги украинской президентских выборов рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Сам Петр Порошенко уже в роли безоговорочного победителя президентских выборов сказал журналистам на пресс-конференции в Киеве в понедельник, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным уже в первой половине июня, отметив, что лично знаком с российским президентом. Урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины, принести туда мир и стабильность невозможно без участия Москвы, сказал Порошенко. Ни Путин, ни его пресс-секретарь Дмитрий Песков, впрочем, итоги украинских выборов пока не комментирует, предоставив такую возможность министру иностранных дел России Сергею Лаврову. «Мы слышим то, что говорит Петр Порошенко относительно своих намерений в том, что касается связей с Россией, называя эти отношения наиважнейшими. Мы, как неоднократно говорил президент, готовы к диалогу с представителями Киева, готовы к диалогу с Петром Порошенко», цитирует слова Сергея Лаврова агентства «Интерфакс». Вместе с этим Лавров отметил, что такой диалог должен происходить, цитата, «без посредничества ЕС и США». Лавров сказал также, что в Москве обратили внимание на заявление Петра Порошенко о том, что его первой поездкой в случае избрания президентом будет Донбасс. Но Москва надеется, что новый президент Украины сделает все, чтобы не допустить возобладания неких экстремистских радикальных настроений в Киеве по отношению к востоку и югу Украины. Все эти заявления звучат предсказуемо, за исключением одного. По словам Сергея Лаврова, Петр Порошенко в одном из своих первых интервью заявил, что будет выступать за прекращение контртеррористической операции на востоке страны, и российские власти посмотрят, как это пройдет на самом деле. На самом деле, Порошенко такого заявления не делал. В интервью телеканалу ICTV он сказал лишь, что антитеррористическая операция на Донбассе кардинально изменится и будет более эффективной и более короткой. А вице-премьер украинского правительства Виталий Ярема в понедельник также подтвердил, что антитеррористическая операция на Востоке будет продолжена. Представители российской оппозиции к победе Порошенко отнеслись положительно. Бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что эта победа демонстрирует провал плана российского президента по дестабилизации ситуации на Украине.
Самое главное заключается даже не столько в победе Порошенко, хотя это само собой разумеется. Самое главное заключается даже не в том, что Порошенко победил в первом туре без второго тура. Это действительно очень важно. Это сокращает минимум на 3 недели процесс назначение основных руководителей силовых ведомств и, соответственно, ускоряет процесс решения проблемы сепаратизма и терроризма на востоке Украины. Самое главное заключается в том, что Украина абсолютным большинством голосов проголосовала за западный выбор развития своей страны. Первые 4 кандидата на президентских выборах Украины по количеству полученных голосов – это Порошенко, Тимошенко, Лешко и Гриценко – представляют собой с политической точки зрения запад и центр Украины. Это кандидаты, которые в той или иной степени, независимо от особенностей своих политических программ и персональных деталей, выступают за интеграцию Украины в западный, то есть в современный мир. Кандидаты, представлявшие Восток, набрали несопоставимо меньшее количество голосов. Максимальное количество голосов набрал Сергей Тегибко – 4,7% голосов. Это ничтожно по сравнению с любым из западных кандидатов, не говоря уже об их суммарном результате. Путинский же кандидат, господин Добкин, набрал чуть больше 2% голосов. Это означает тотальный разгром путинских планов по установлению контроля за Украиной, по захвату Украины, по разделению Украины на Запад и Восток, на так называемую Бандеровщину и Новороссию. Эти результаты показали, что Украина как никогда едина. Тот самый процесс разделы, который объективно в какой-то степени существовал в Украине, был полностью преодолен благодаря действиям Владимира Путина, который добился того, что Украина стала действительно единой, действительно убедилась в необходимости выбора западного пути развития, и Украина отвергла полностью путинские планы по отношению к самой себе. Можно поздравить украинский народ с этой важной исторической победой.
Но ведь на востоке страны выборы были практически сорваны. Да и кандидата, который мог бы объединить вокруг себя бывший электорат Януковича, в бюллетенях не было. Как в такой ситуации Петр Порошенко может начать процесс урегулирования ситуации на востоке страны?
Во-первых, Восток голосовал. Не надо сводить весь восток Украины к 2 областям, Донецкой и Луганской. Восток гораздо больше. И остальное Восток голосовал. Во-вторых, и в Донецкой и Луганской областях люди голосовали. Не только в самой области, но и за пределами этих областей. То, что они не голосовали, потому что по отношению к ним существовали угрозы, и угроза террористической активности, это понятно. Любой президент Украины после победы, независимо, кстати говоря, от своей политической ориентации, займется решением вопроса террористической активности. Этот вопрос будет решен. И это вопрос не очень отдаленного завтра. Этот вопрос будет решен. И сейчас, когда есть все легитимные полномочия новоизбранного президента и будут, очевидно, новые назначенные лица на силовые структуры, либо же будут подтверждены полномочия ныне назначенных, после этого соответствующая операция будет завершена. Дальше для тех, кто хочет жить в единой Украине, которых абсолютное большинство не только во всей Украине, не только на востоке Украины, но и в Донецкой и Луганской областях, 70-80% жителей этих областей хотят жить в единой Украине. Те же 20 или 30% в той или иной области, кто хочет присоединения к России, могут это сделать, сделав свой индивидуальный выбор и переехав в соседнюю страну.
То есть стабильность решения кризиса на востоке Украины все-таки в первую очередь лежит в силовой плоскости и лишь во вторую в политической.
Дело в том, что нынешний кризис носит характер террористической атаки, в результате которой убивают людей, похищают людей, пытают людей. У тех, кто захватил несколько зданий на территории Донецкой области и Луганской области, в руках находится оружие, в том числе очень современное оружие. Такие кризисы не решаются и не могут быть решены библейской проповедью.
Убежден Андрей Илларионов. Один из лидеров российской оппозиционной партии РПР «Парнас» Борис Немцов уверен, что Петр Порошенко начнет решение проблемы Востока с переговоров с Владимиром Путиным. И в случае, если эти переговоры будут успешными, масштабная военная операция просто не понадобится.
Я считаю, что Порошенко, во-первых, должен добиться от Путина вывода чеченских боевиков. Сейчас уже неопровержимые доказательства того, что они там присутствуют, есть. И то, что Кадыров участвовал в освобождении пропагандистов из Life News, это просто выдало потрохами и Кадырова, и Путина. У меня есть в Фейсбуке, кстати, фотографии этих боевиков, которые орудуют в Донецке. Я считаю, что на старте возможны переговоры Порошенко с Путиным на тему немедленного вывода с территории независимой страны его боевиков. Ну, его и кадыровских, это одно и то же. Понятно, что Кадыров не мог отправить боевиков без разрешения Путина. Как только кадыровские боевики будут выведены с территории восточной и юго-восточной областей Украины, порядок будет наводиться со стремительной скоростью. Потом, конечно, придется разбираться там и с террористами, это понятно. Но пока, мне кажется, вот эта дипломатическая составляющая должна быть учтена. И я не исключаю, что Порошенко, как человек здравый, мог бы напрямую поставить этот вопрос перед Путиным, имея на руках неопровержимые доказательства.
Наряду с сохранением единства страны, для чего потребуется фактически заново создавать армию и спецслужбы, одной из главных задач для Порошенко Борис Немцов считает осуществление экономических реформ и скорейшую евроинтеграцию Украины.
Мне представляется, что перед президентом Украины стоят сложнейшие задачи. Чтобы решить их, нужно иметь и волю, и честность, и мужество, быть таким выдающимся совсем человеком. Не знаю, Порошенко удовлетворяет всем этим качествам или нет, мне сказать трудно. Задачи нужно решать. Три единые. Первое, необходимо проводить экономические реформы. Украина в этом смысле очень отстала. Законодательство такое налоговое замшелое, и земельное законодательство отсутствует, и права собственности плохо защищены. В общем, Украина в 90-х осталась по всем этим позициям, поэтому проведение экономических реформ, в том числе и болезненных реформ, связанных, например, с угольной отраслью, это первая задача. Вторая задача – это сохранение страны, может быть, она даже и первая. Вот, поскольку страну пытаются разорвать на куски, президент просто обязан этим заниматься. Я надеюсь, что он этим будет заниматься. Для того, чтобы страну сохранить, Порошенко необходимо, по сути, заново создать и спецслужбы, и армию, поскольку, к сожалению, мы видим, что ни того, ни другого в братской стране нет. И третья задача – это евроинтеграция. Позволит, во-первых, соблюдать жизненные стандарты, позволит сделать прозрачную систему управления, снизить коррупцию, которая на Украине запредельная, и действительно, в конце концов, повысить уровень жизни в стране. Справится Порошенко или нет, покажет ближайшее будущее, но я считаю, что какие-то сильно завышенные ожидания, они только вредят. Иначе будет эффект Ющенко. Знаете, вот когда Ющенко победил после оранжевой революции, все тоже верили в чудо. Но вот сейчас, мне кажется, вера в чудо как раз может навредить.
Считает Борис Немцов. Поездка Петра Порошенко в Донецкую и, возможно, Луганскую область может состояться сразу после подведения окончательных итогов выборов и инаугурации нового президента, то есть после 10 июня. Впрочем, один из лидеров так называемой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уже высказался против этого визита и заявил, что ДНР готова вести переговоры с украинскими властями только при участии посредников и только о двух вопросах – выводе украинских войск с территории Донбасса и обмене заложниками. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Президент США Барак Обама поздравил народ Украины с проведением президентских выборов, которые состоялись несмотря на провокации и насилие. Ведущие американские газеты во всем диапазоне от New York Times до Wall Street Journal в своих редакционных статьях охарактеризовали украинские выборы как эпохальные. Экспертное сообщество США в целом высказывается о голосовании более сдержанно, отмечая, что это только начало сложного и долгого процесса нормализации обстановки в стране. Рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений.
За первым предварительным комментарием мы обратились к профессору городского колледжа Нью-Йорка Раджану Менону. Можно ли сказать, что выборы на Украине соответствовали самым строгим стандартам в смысле технической оснащенности избирательной системы, прозрачности и честности голосования, надлежащего подсчета бюллетеней, доступа кандидатов и избирателей к средствам массовой информации? Я дам вам типичный ответ политолога. С одной стороны, да, с другой, нет. Если говорить содержательно, то множество жителей Востока Украины будут считать прошедшее голосование нелегитимным. И не в силу каких-то процедурных нарушений, а из принципа. Нынешняя власть в Киеве, по их убеждению, просто не имела мандата на проведение этих выборов. И еще, трудно сказать абстрактно, отвечают ли, например, выборы в Донецкой области мировым стандартам, если там в лучшем случае была открыта лишь треть избирательных участков. Или если норма явки на Луганщине не превышала 10%, безотносительно к тому, действительно ли люди не хотели голосовать или им помешали это сделать. Что касается формальных аспектов предвыборной кампании, голосования или подсчета бюллетеней, то ответ на настоящий момент утвердительный, все прошло достаточно честно, хотя окончательный вердикт вынесут, конечно, только присутствовавшие на выборах многочисленные наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. США и другие страны Запада настаивали на том, что президентские выборы на Украине должны предшествовать выборам парламентским и референдуму по федерализации ее государственного устройства. Вы разделяли этот подход, особенно в свете возвращения страны к Конституции 2004 года, резко усекающей полномочия главы государства? Если бы вы задали мне этот вопрос 2-3 недели назад, я бы однозначно ответил, что Запад спешит, и что до всякого голосования резонно сделать попытку договориться с Москвой по основным параметрам ее будущих взаимоотношений с Украиной. Сейчас я не уверен, что предлагавшийся мною порядок ходов был такой уж обязательный. Позиция Кремля помягчела, Путин заговорил о том, что намерен уважать волеизъявление украинского народа, так что, кто знает, может быть, идея скорейшего выбора главы государства и сулит наилучшие надежды на мирное урегулирование. Особенно учитывая, что Порошенко, фигура приемлемая для Москвы, быстро вышел в явные фавориты. Запад нисколько не подталкивал Киев к проведению конституционного референдума в первоочередном порядке, и Киев, понятное дело, наотрез отказывался принимать рекомендации Москвы о том, в какой последовательности ему следует решать свои конституционно-электоральные задачи. До референдума в Донецке и Луганске США заявляли, что Кремль в состоянии их остановить, и что если они все-таки состоятся, то независимо от декларации Путина, к России будут применены новые санкции. Референдумы состоялись, Путин воздержался от категоричных деклараций по их итогам, а ранее вообще просил повременить с ними, и никаких санкций объявлено не было. Те же угрозы Вашингтон озвучил до президентских выборов, что если будут попытки сорвать голосование, или если Москва не признает их результатов, то ее ждут новые репрессалии, причем не точечные, а направленные против целых отраслей экономики. Как вы считаете, на сей раз угрозы воплотятся в жизнь? Во-первых, я убежден, что публичные угрозы в таких тонких дипломатических маневрах контрпродуктивны. Во-вторых, в отличие от администрации Обамы, я вовсе не уверен, что Путин полностью контролирует сепаратистов на востоке Украины. В-третьих, российский президент за счет отвода войск и успокаивающих деклараций дал Евросоюзу шанс сохранить лицо и воздержаться от нанесения экономического удара по России, прекрасно понимая, что Европа совсем этого не жаждет, так как ее потери от санкций будут очень болезненные. Обратите внимание на следующий нюанс. Союзники обмолвились, что санкции будут введены в ответ на акты насилия не в Донецке и Луганске, а за их пределами. Я надеюсь, также в Вашингтоне правильно оценят визит Дмитрия Медведева в Севастополь именно в тот день, когда на Украине проходили выборы, и не отреагирует неадекватно на его внешнюю провокационность. Визит этот, на мой взгляд, призван довести до Запада простую мысль, что смягчение подхода Кремля к Украине не предвещает ни в коей мере каких-либо уступок по Крыму. Мы беседуем с профессором городского колледжа Нью-Йорка Раджаном Менноном. Символично, что Барак Обама прокомментировал украинские выборы, находясь в Афганистане, стране, в отношении которой Соединенные Штаты, по убеждению самого президента, допустили грубую стратегическую ошибку, занявшись в ней национально-государственным строительством. Не кажется ли вам, что Вашингтон, сам того не желая, берет на себя большие обязательства по строительству нации и на Украине, рискуя своим дипломатическим престижем? Это не силовой вариант национально-государственного строительства, без войны. Я бы назвал его чековым. Так Вашингтон незадолго до выборов передал Киеву чек на $11 миллионов на техническое оснащение избирательной системы. Но это еще цветочки. Запад, как мне видится, удочерил Украину всерьез, что будет стоить ему очень дорого. А ведь опросы показывают, что ни американцы и ни европейцы в массе своей, в отличие от элит, не хотят вытаскивать Украину из экономической трясины и не хотят ссориться из-за нее с Россией. Между тем, спрос на российские долларовые облигации по следам голосования на Украине заметно вырос. Мировые финансовые рынки таким образом подтвердили, что делают ставку на продолжение процесса деэскалации обстановки в стране и вокруг нее.
Рассказал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Вчера в Варшаве после тяжелой болезни скончался генерал Войцех Ярузельский, многолетний лидер ПНР, а затем в 89-90 годах первый президент Новой Польши. О роли Ярузельского в истории ПНР рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Обывательки и обыватели Польской Речепосполитой Людовой.
Гражданки и граждане Польской Народной Республики, обращаюсь к вам как солдат и как руководитель польского правительства. Обращаюсь к вам по вопросу, имеющему наивысшее значение. Наша Родина находится на краю пропасти. Старания многих поколений, возрожденный из руин польский дом, теперь разрушается. Государственные структуры перестают работать, слабая экономика ежедневно ощущает новые удары, жить становится все тяжелее.
В основной господарце задаваны są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem.
Это речь Войцеха Ярузельского в декабре 1981 года, в которой он заявил о введении военного положения в Польской Народной Республике, до сих пор более всего ассоциируется с фигурой генерала. Комендантский час, аресты лидеров и активистов солидарности, смерть около 100 человек. Все это было до последнего момента связано с личностью генерала. Между тем, бывший президент Польши Александр Квасневский считает Ярузельского одним из наиболее выдающихся польских политиков второй половины 20 века.
Кроме того, это была великая мудрость генерала Ярузельского. Это был человек, который в Польше впроводил...
Круглый стол был результатом огромной мудрости Войцеха Ярузельского. Это человек, который ввел в Польше военное положение, но позже понял, что нужно искать выход, что без согласия с противниками, с солидарностью найти такой выход нельзя. Он нашел в себе мужество и, рискуя, конечно, своей биографией и карьерой, предложил организовать круглый стол, который должен был стать формой мирного, ненасильственного, но одновременно последовательного перехода от недемократической системы к демократической. По моему мнению, за это Ярузельский заслуживает Нобелевской премии мира. Он совершил то, что потом стало примером для других стран, Южной Африки, например, где искали разрешение многолетних жестких конфликтов мирным путем. Я должен признаться, что ни у кого не было сомнений, что круглый стол для нас означает лишение власти.
На дороге покоевой. И мушу пану поведать, что никто не имел вопливости, что круглый стол значит отдавание власти.
В свою очередь, бывший лидер «Солидарности» и бывший президент Польши Лех Валенса в интервью нашему радио так оценил Войцеха Ярузельского.
Это поколение страшных часов. Это поколение часов страны.
Знаете, речь идет о поколении страшного времени, времени предательства, когда Запад нас предал в 1939 году, а в 1945 нас отдали в сферу советского влияния. Поэтому, если я бы хотел разобраться со всеми, то нужно было начинать с того времени. Почему нас предали, чего это предательство стоило? В связи с этим я считаю иначе. Политики после победы должны заняться политикой, а поиском виноватых в свободной стране должны заниматься соответствующие службы. Я даже понимаю то поколение. Я проиграл не одну битву с генералом Ярузельским. У меня к нему множество претензий, но, в общем-то, войну-то я выиграл. И пусть остальным займется демократия и государственные службы, которые для этого созданы. Ни политики, ни Лех Валенса. Я могу создать условия, представить свое мнение. Но не в этом состоит основная задача политиков. Так был ли все же Войцех Ярузельский польским патриотом? Известный журналист и редактор газеты «Польская» Томаш Сакевич считает, что нет.
Вера в идеологию большевистскую. И привязание до интересов империум советского.
Ярузельский верил в большевистскую идеологию и был привязан к Советскому Союзу, занимался реализацией советских интересов, так что это был советский патриот. Я не знаю, в чем проявлялся его польский патриотизм. Может, даже это и не был советский патриот, а обыкновенный карьерист и, к тому же, не очень смелый. Храбрым он был лишь тогда, когда сила за ним была, но и так всегда оглядывался. Хотя, возможно, его деятельность уберегла Польшу от кровопролития в 1981 году. То есть он сделал то, что приказала Москва. Ввел военное положение, но, к счастью, это был военный, который не имел смелости полностью изувечить солидарность. Если говорить о Ярузельском как о политике, то он был полностью заложником решений, которые принимались в Москве. Нужно также помнить о антисемитском фрагменте его биографии. В 1968 году он принимал активное участие в антисемитских чистках. В армии эти чистки имели гораздо более широкие масштабы, чем в Политбюро или в других сферах.
В войске он имел большую скалу, чем в Политбюро или в других институциях.
То, что Войцех Ярузельский согласился на проведение круглого стола, Томаш Сакевич также не считает проявлением патриотизма генерала.
Częścią ludzi, których, z których można było stworzyć opozycję, zarówno u siebie, jak i w Polsce.
Moskwa już тогда искала людей, из которых можно было создать часть оппозиции, как у себя, так и в Польше. Ярузельский не мог догнать Горбачева, но выполнял приказы русских, создавая определенное поле для согласия. Конечно, не все можно было контролировать, и поэтому соглашения круглого стола в определенном моменте перестали иметь значение. Ярузельский, однако, смог создать систему, которая позволяла некоторым товарищам неплохо устроиться. Например, военным. Роль старых генералов была существенна и после 1989 года. Военные спецслужбы до сих пор влияют на нашу жизнь. Но и следует добавить, что огромное влияние, которое до наших дней Москва имеет в Польше, это следствие трансформации Ярузельского. Судебные процессы в отношении автора военного положения, в том числе и Войцеха Ярузельского, продолжались многие годы, однако генерала так и не осудили. Почему? Томаш Сакевич.
Сказано, понимаешь, меня возможных протекторов.
Не осудили, потому что у него были влиятельные защитники. Он создал систему, которая позволяла твердо защищать его интересы и его людей. Ярузельский имел влияние в судебной системе, в политической, экономической системах, в спецслужбах. И этого было достаточно для того, чтобы затягивать судебные процессы. Если бы его судили в нормальных условиях, то генерал давно бы был в тюрьме, и там бы и умер.
Если бы был судим в нормальных условиях, сидел бы в тюрьме, и сейчас сканал бы в тюрьме.
А как вы думаете, будущее поколение оценит лучше генерала Ярузельского, чем его современники?
Не верю в то, если Польша будет развиваться демократично и будет не подлегать.
Я в это не верю. Если Польша будет идти демократическим путем и будет независимой, то доминирующей будет роль историков и журналистов, которые говорят правду. Популярность Ярузельского уже сейчас уменьшается. Я надеюсь, что он займет почетное место среди предателей.
Я думаю, что он займет Валерий Драйцов почетное место.
Сказал Радио Свобода Томаш Сакевич. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В 28 странах Европейского Союза прошли выборы в Европарламент. Победу одержали умеренные партии правого и левого толка, однако главным результатом голосования считается заметный рост представительства евроскептических и популистских сил. О результатах европейских выборов в Германии рассказывает Юрий Векслер.
Впервые по решению Конституционного суда страны на выборах в Европарламент в Германии не было процентного барьера. В голосовании приняло участие около половины имеющих право голоса, 47,7%. Это на 4,5% больше, чем 4 года назад. На фоне в целом малого интереса к выборам в Европарламент дополнительный приток избирателей объясняется тем, что во многих федеральных землях в 10 из 16 одновременно проходили коммунальные выборы. Предварительные результаты интерпретируются партиями по-разному, чаще как большие или маленькие победы. Однозначно проигравшие можно считать только либеральную, свободную демократическую партию. Прогнозировавшееся некоторыми комментаторами возрождение либералов не состоялось. После поражения на выборах в Бундестаг в сентябре 2013 года и замены руководства результат партии еще более ухудшился. Он на уровне 3%. Блок консервативных партий ХДС, ХСС, лидером христианских демократов является канцлер Ангела Меркель, остался лидером по Германии. Сильно прибавили находящиеся в коалиционном правительстве с консерваторами социал-демократы, набравшие более 27% голосов. Большого успеха добилась новая, основанная лишь в прошлом году, консервативная партия «Альтернатива для Германии». Она набирает 7%. Процентные результаты партии в Германии соответствуют числу будущих депутатских мандатов. ХДС, ХСС получит 35 мест, в Европарламенте социал-демократы 27, партия «Союз 90 зеленые» 11, левая партия и альтернатива для Германии по 7, либералы же будут представлены только 3 депутатами. Новая безбарьерная система позволит послать в Европарламент по одному депутату от малых партий, партии свободных избирателей, партии защитников животных, партии интересов семьи, партии пиратов, экологической демократической партии и правоэкстремистской национал-демократической партии Германии, НДПГ, находящейся под угрозой запрета. Явный успех партии «Альтернатива для Германии», выступавшей поначалу за выход страны из еврозоны и возврат к немецкой марке, а теперь декларирующей необходимость освобождения валютного союза от экономически слабых членов, прежде всего от Греции, объясняют по-разному. Вот мнение нынешнего председателя Европарламента, немецкого социал-демократа Мартина Шульца, об успехах критиков европейской интеграции в целом.
Правые и левые популисты в других странах имеют поддержку не из-за их позиции в отношении Греции. По той причине, что за них голосуют многие потерявшие надежду, отчаявшиеся люди. Они видят, что финансовые спекулянты зарабатывают миллиарды и утаивают доходы от налогообложения, а потом получают помощь и средств налогоплательщиков. Такое ощущение и у многих немцев. Поэтому я полагаю, что не Греция и даже не евро играют при голосовании таких людей важную роль, а их чувство совершающейся несправедливости.
И все же греческая карта была также разыграна, говорит председатель партии «Альтернатива для Германии» Бернд Люке.
Ни один серьезный экономист не верит в то, что Греция сможет выплатить свои долги. Сверхзадолженность страны столь велика, что как минимум половину одолженных Греции денег придется простить, и любой разумный предприниматель давно бы уже сделал это. У нас же долг числится за Грецией для того, чтобы правительство могло позднее сказать: «Мы не потеряли эти деньги». Но фактически этих денег давно уже нет, и мы выдаем Греции, помимо этого, ежегодно примерно 2,5 миллиарда евро под 1%, в то время как частные инвесторы должны платить почти 5%. Если мы будем думать по-европейски, заботиться о благосостоянии Евросоюза, то мы не имеем права думать только о Германии. Германия де-факто не пострадала в результате кризиса общеевропейской валюты, но мы обязаны думать о необходимых шагах для того, чтобы от евро было хорошо Европе в целом. А это, к сожалению, не так. На юге Европы свирепствует тяжелый экономический кризис, самый тяжелый за послевоенное время. 4 года рецессии, сокращение объемов производства, рост безработицы, госдолгов. Все это вряд ли изменится и в дальнейшем. Юг Европы не может стать успешным с общей валютой, поэтому он должен выйти из еврозоны.
Для многих был интересен вопрос, будут ли новые немецкие европарламентарии искать возможности создания общей фракции с другими правоконсервативными партиями, например, с французским национальным фронтом Марин Ле Пен. Ответ Бернда Люке был неожиданным.
Мы не считаем себя правой партией, мы партия здравого смысла. Старые крупные партии пытаются наклеивать на нас ярлыки правого экстремизма, ярлыки противников Евросоюза. Они делают это из опасения за свою власть. Мы же настоящие европейцы. Мы говорим «да» Европе сотрудничества доверяющих друг другу стран. И мы хотим в Европарламенте работать вместе с силами, близкими нам по взглядам, с партиями умеренного толка, критически настроенными по отношению к общей валюте и умеренно критическими к Евросоюзу. Но ни с коммунистами, ни с правыми популистами мы кооперироваться не намерены.
Заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» Бернд Люке. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Продолжается программа «Время свободы». Сегодня официально вступает в должность новый премьер-министр Индии Нарендра Моди, имеющий крайне противоречивую политическую репутацию. Он лидер, победивший на выборах Индийской народной партии Бхаратия Джаната партии, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Нарендра Моди обещает продолжать политику расширения контактов с Пакистаном. Важным символическим моментом в этой связи стало приглашение на инаугурацию Моди пакистанского премьера Наваза Шарифа. Исламабад, в свою очередь, заявил, что готов принять Моди, если он решит посетить Пакистан. Однако, как считает Майкл Кугелман, эксперт по Южной Азии Американского центра международных исследований имени Вудро Вильсона, миролюбивая риторика Дели может быстро смениться жесткой политикой в отношении Пакистана, если начнутся новые волнения в Кашмире. Я уверен, что Моди не будет таким же сдержанным, как уходящее индийское правительство. Вполне можно ожидать, что Индия сосредоточит свои войска вдоль пакистанской границы, что, в свою очередь, будет провоцировать Исламабад на ответные действия. Майкл Кугелман напоминает об относительно мягкой реакции индийского правительства на нападение на Мумбай в 2008 году, когда погибли более 160 человек. Индийские власти обвинили в организации этого нападения пакистанскую группировку «Лашкар-е-Таиба». В адрес Моди уже многие годы звучат обвинения в неспособности и даже нежелании остановить кровавые антимусульманские погромы в штате Гуджарат в 2002 году, где он был главным министром. Сам Моди эти обвинения отвергает. В Гуджарате он пользовался и пользуется огромной популярностью благодаря экономическому росту даже в те времена, когда вся остальная Индия испытывала большие трудности. Шуджа Наваз, директор Южноазиатского центра Атлантического совета в Вашингтоне, полагает, что экономическая экономическая дипломатия может стать плацдармом для улучшения индо-пакистанских отношений. Одним из самых быстрых способов возрождения экономики является интеграция индийской экономики в региональную. Пакистан в этом смысле является ключевым игроком, так как находится между Индией, Афганистаном и Центральной Азией. Индия нуждается в центральноазиатских энергоносителях и новых рынках для стимулирования экономического роста. Майкл Кугелман предсказывает усиление военного, экономического и политического сотрудничества Индии с Афганистаном во время правления правительства Моди. Индия, несомненно, является близким союзником Афганистана. Дели вложил в Афганистан миллиарды долларов и обучил сотни афганских офицеров. Кабул просит увеличить поставки военной техники, танков, боевых самолетов, однако до сих пор индийское правительство действовало в этом отношении очень осторожно, опасаясь обострения с Пакистаном. Но такая политика уже в ближайшее время может измениться. Индия подписала соглашение, согласно которому она будет платить России за поставки стрелкового оружия для афганской армии. При правительстве Моди могут быть заключены сделки и на поставки более современных видов вооружений. Таким образом, полагает Амар Самат, старший научный сотрудник по Центральной Азии в New America Foundation и бывший посол во Франции и Канаде, избрание Моди выгодно для Афганистана. У Индии появится новая концепция решения региональных проблем. Это означает, что главное внимание будет уделяться вопросам безопасности при одновременном развитии бизнеса и торговли. С этой точки зрения Афганистан оказывается в выигрышном положении. Президент США Барак Обама после окончания выборов в Индии провел с Моди телефонный разговор и пригласил посетить Вашингтон. Однако Моди, похоже, с визитом в Соединенные Штаты не спешит. После беспорядков в Гуджарате США порвали связи с Моди и отказали ему во въездной визе в 2005 году. Моди публично никакой обиды по этому поводу не проявлял, заявив недавно, что проблемы с отдельными людьми не должны и не могут влиять на международные отношения. Однако многие обратили внимание, что Моди, который поблагодарил целый ряд мировых лидеров за их поддержку через социальную сеть Twitter, так и не ответил на твит-сообщение госсекретаря США Джона Керри. Американо-индийские отношения далеки от идеальных. Большой ущерб им нанес арест индийского дипломата в Нью-Йорке в декабре прошлого года. После того, как в апреле со своего поста ушла посол США в Индии Нэнси Пауэлл, новый глава американского дипломатического представительства в Дели пока так и не был назначен. Шуджа Навас считает, что Дели не хочет сближения с Вашингтоном. Индия отказывается от роли партнера США и их форпоста в Азии. Индия хочет сохранить свою идентичность, независимость и свободу действий. Она хочет играть собственную роль в отношениях с государствами, расположенными вдоль Индийского океана и с восточными соседями. Эксперты обращают внимание на тон ответа Моди на поздравление от президента России Владимира Путина. В своем твит-сообщении от 19 мая он написал, что, цитата, «с нетерпением ждет дальнейшего укрепления отношений с Россией в ближайшие годы». Россия и Индия уже давно и довольно успешно сотрудничают в военно-экономической сфере. Майкл Кугелман уверен, что ухудшение отношений между Дели и Вашингтоном может подтолкнуть Индию ближе к Москве. Эксперт предсказывает и сближение Дели с Тегераном. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
И в завершение программы «Время свободы» новости культуры. В воскресенье завершился Каннский кинофестиваль. «Золотую пальмовую ветвь» получил турецкий фильм «Зимняя спячка», вдохновленный произведениями Чехова и Достоевского. Фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» удостоен награды за лучший сценарий. Мой коллега Дмитрий Волчек попросил подвести итоги фестиваля кинокритика Бориса Нелепа.
Борис, ну, конечно, политическая ситуация не могла не сказаться и на Каннском фестивале. Был показан фильм Сергея Лозницы «Майдан», другие фильмы об украинской революции вне конкурса, а конкурсный фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» кинокритики тоже сейчас рассматривают в политическом контексте. Ощущалось в фестивальной атмосфере вот это вот политическое напряжение?
Вы знаете, Каннский фестиваль очень большой, и можно совершенно разные проклады маршруты, но, несомненно, такой отдельный русско-украинский след, конечно же, можно выделить в программе 67-го Каннского фестиваля. Прежде всего, конечно, громкой премьерой стал фильм Сергея Возницы «Майдан», который очень высоко оценила зарубежная пресса. Это действительно очень... Ну, для тех слушателей наших, кто знает фильмы Сергея Возницы, они, наверное, могут представить, что это все-таки не совсем такой традиционный репортажный фильм, а скорее очень художественное осмысление и даже интерпретация. Сам фильм снят почти целиком статичными планами и, соответственно, больше напоминает какую-то живопись. И он как раз акцентируется не на маленьких событиях, а наоборот, вот именно на вот революции с большой буквы. И мы видим не отдельных активистов, а народ с большой буквы. В общем-то, нам сложно найти какой-нибудь кадр, где мы видели бы там меньше 10-20 сотни человек. И с точки зрения, конечно, какого-то вот живописного подхода этот фильм производит впечатление. С другой стороны, был еще один украинский фильм в программе «Неделя критики», который называется «Племя» Мирослава Слобошпицкого. Это дебют, и это, наверное, один из самых успешных дебютов этого Каннского фестиваля. Мало того, что фильм получил главную награду «Неделя критики», он получил еще несколько дополнительных наград, в частности, приз, который поможет ему с дальнейшим кинопрокатом. Если же вернуться к российской тематике, то, во-первых, конечно, самым вот таким радикальным высказыванием о современной ситуации политической в России стал «Левиафан» Андрея Звягинцева. Но, как ни удивительно, были и другие фильмы, которые так или иначе подходили к этой теме. Например, в совершенно неожиданном амплуа выступил французский режиссер Мишель Хазанавичус, который получил «Оскар» за фильм «Артист». До этого снимал такие пародийные, безобидные комедии, и неожиданно он снял драму «Поиск». Это ремейк одноименного фильма Фреда Циннемана, но он принес действие со Второй мировой войны в 99-й год во время Второй чеченской кампании. Это такой душераздирающий фильм про чеченского мальчика, 9-летнего, потерявшего свою семью. К сожалению, художественный фильм совершенно не оправдал никаких ожиданий. Это чуть ли не единственный фильм, который действительно освистал зал, но, с другой стороны, вот этот фильм тоже заставляет задуматься, что, в общем-то, в российском кинематографе тема чеченской войны практически не осмыслена. Но вот к ней обращаются французские режиссеры, при том, которые, казалось бы, до этого никогда не интересовались политикой. Но все же я бы сказал, что, наверное, самое точное, самое остроумное высказывание о России принадлежит Жан-Люку Годару. Дело в том, что в конкурсе состоялась премьера его нового фильма, он называется «Прощание с языком», фильм, который он снял в 3D. И в этом фильме, как обычно, вообще у Годара очень много отсылок к русской культуре. Достаточно только того, что он начинает с книжного развала, где букинист продает книги Солженицына и Достоевского и обсуждает подзаголовок книги «Архипелаг ГУЛАГ», подзаголовок «Опыт художественного исследования». И сам Годар называет свой фильм тоже «Опытом художественного исследования». И в какой-то момент Годар в вот своей такой фирменной афористичной манере выдвигает два тезиса про Россию. Первое высказывание заключается в том, что в русском языке камера, слово «камера» означает тюрьма, то есть тюремная камера. А второе, он говорит, что в России плохие сигареты, потому что русские никогда не кладут табак в сигареты. Из этих вот двух тезисов Годар делает вывод, что Россия не Европа. То есть дословно он говорит, что русские никогда не станут европейцами, а если же когда-то станут, то они перестанут быть русскими. И, наверное, на мой взгляд, это самое как раз остроумное точное высказывание России, которое, на мой взгляд, вот, несмотря на свою лаконичную форму, мне кажется, гораздо более уместным и интересным, нежели весь фильм Андрея Звягинцева.
В конкурсной программе было много работ известных режиссеров Дэвида Кроненберга, Тома Егояна, молодого, но популярного Ксавье Долана. Какой фильм вы бы порекомендовали не пропустить нашим слушателям?
Я знаю, что вроде бы как раз фильм Годара должен будет выйти в прокат, и этот фильм пропустить нельзя. Несмотря на то, что Годару 84 года, такого эксперимента в 3D мы не видели никогда. Как остроумно написала Мария Кувшинова, если Бунюэль и Дали в «Андалузском псе», вот там есть известный кадр, где актрисе разрезают глаз, то много десятилетий спустя Годар сам разрезает зрителям глаз, и ничего подобного, ничего сравнимого мы, конечно, не видели. С другой стороны, конечно, в конкурсе были другие другие замечательные фильмы. Мне очень понравился фильм Дэвида Кроненберга, опять «Звездная карта», который поначалу напоминает сатиру на Голливуд, но в итоге оборачивается таким совершенно неожиданным поэтическим высказыванием в духе последних фильмов Джима Джармуша или Леоса Каракса. И, конечно, мой личный фаворит, и опять же, я думаю, что это фильм, который все-таки дойдет до широкой публики, это очень нестандартный, экспериментальный биографический фильм, посвященный Ивсену Лорану, снятый французским режиссером Бертраном Бонелло.
Об итогах Каннского кинофестиваля рассказывал кинокритик Борис Нелепо. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шарый. Ну а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.